Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия. Запись блога от 2 сентября 2011 года. О величии Бааль-Сулама, часть 3. Я рад, что создан в поколении, в котором уже разрешено раскрывать науку Каббала, и дано мне разрешение и методика сделать это первое раскрытие Каббалы в мире. Причина этого не во мне, а в особенности моего поколения. Бааль-Сулам, наука Каббала и ее суть. Причина раскрытия мною Каббалы не во мне, а в том, что мое поколение – это последнее поколение, стоящее на пороге полного исправления и полного раскрытия скрытого мира. Бааль-Сулам – трубный рог Машиаха.
Радиоверсия.
Книга, раскрывающая величие его творения. Вопрос. Зачем нужно учить учение 10 сферот? Почему недостаточно читать Зоар, чтобы притягивать свет, возвращающий к источнику? Ответ. Разве тебе не нравится делать такие выяснения? Ты не получаешь удовольствия от величия высшей системы, которую мы обсуждаем и изучаем? Тебя не вдохновляет пример людей, которые постигли такие высокие духовные ступени, раскрыли все мироздание? Мы не знаем, что случится в нашей жизни в следующее мгновение, а были люди, которые видели свою реальность с начала и до конца, все ее детали и законы. Для них не существует прошлого, настоящего и будущего. Все раскрыто. Нет ничего скрытого. Когда ты изучаешь строение мироздания, в сущности ты постигаешь действия Творца. Ведь сказано: «По действиям твоим постигнем тебя».
Радиоверсия.
Мы живем в мире, которого еще нет. Все высшие миры, разбиение и нисхождение сверху вниз вплоть до этого мира, а затем развитие в этом мире до нашего времени, все это еще нельзя назвать творением. Только сейчас, когда мы наконец начинаем что-то раскрывать и сами добавлять к нашему прошлому развитию, можно сказать, что мы приближаемся к началу творения. Те ступени, которые мы сейчас начинаем реализовывать, превращаются в какую-то реальную действительность, а все, что было до того, 4 стадии прямого света. Малхут мира бесконечности – все распространение миров до нашего мира, рождение нашей Вселенной, земного шара и человечества. Вся его история до сегодняшнего дня – это словно зерно, внутри которого заключена вся программа, весь процесс в потенциале. Ведь ни один пока не реализовал свою свободу воли, еще нет творения. Никто пока не делал ничего по своему собственному желанию, по свободному выбору, в отдалении от Творца. Только с сегодняшнего дня и далее начинается этот особый процесс – а до сих пор все приходило свыше. И даже если говорится о каких-то действиях, экранах, расчетах, то все это в расчете на будущее. А кроме того, об этом рассказывают люди, которые уже сами это постигли, то есть снизу вверх. А сверху вниз просто реализуется высшая программа и все.
Радиоверсия.
Не полцарства, а все царство за любовь. Лишь последняя 4-я стадия, пхинадалит, считается получающим сосудом, потому что обладает 2 качествами. Возможно отказаться от наполнения, но намеревается получить. Если бы 4-я стадия получала наполнение так же неосознанно, как 1-я стадия, то у нее бы не было свободы выбора. Но 4-я стадия сама выбирает получать. Распространенная ошибка считать, что каждая из 4 стадий существует независимо от другой. И все, что было до нее, уже забыто. Но 3-я стадия – это результат 2-й стадии, только еще более усовершенствованный. Все свойства 2-й стадии, пхины бет, находятся внутри 3-й стадии, и она еще добавляет к ним от себя, не стирая ничего из того, что было прежде. Поэтому если пхина бет уже сказала, что свободна и не хочет получать, то это свойство, все эти определения и понимания уже находятся внутри 4-й стадии, пхины далит. 3-я стадия, перед тем, как обратиться в 4-ю, получает всю мудрость, хахма. Потом как бы пренебрегает всей этой мудростью, отталкивает ее, хочет стать Зейранпином, со светом Хасадим и подсветкой Хахма. И все эти определения содержатся в 3-й стадии в тот момент, когда она обращается в 4-ю. Поэтому Пхинадалит может получать, а может не получать. Но она сама выбирает, что будет получать. То есть она определяется категорией «возможно», ведь для нее возможно и то, и другое. Все это в ее силах. Она не такой безвольный робот, как 1-я стадия, который автоматически получает все, что дает Кетер. Пхинадалит говорит: «Я получу, потому что так хочу». То есть она не подчинена этому наполнению, она сама его выбирает. У нее есть свобода выбора, получить или не получить. И потому это называется «возможно», ведь можно сбежать и не получать. Но нет, она хочет получить и делает это намеренно. Она совершенно свободна в выборе своего состояния. В каждой последующей стадии есть свет всех предыдущих стадий. Если говорится, что свет исчез, это значит, что она не хочет считать его своим основным наполнением. Например, Бина говорит, что не хочет свет хохма, но он никуда не исчезает. Ведь если у нее не будет света хохма, как она сможет сказать, что его не желает? Тогда она не будет биной. Как женщина любит посадить мужа рядом с собой и рассказывать ему, как он ей нужен. Таков женский характер Малхут. Только если ты богат, ты имеешь право сказать, что ничего не хочешь из своего богатства и можешь быть в чистой отдаче. Хафец хесед. Иначе над чем ты будешь подниматься в отдаче, если у тебя ничего нет? Ты не можешь быть таким праведником, у которого нет ни гроша. А он рассказывает, что если бы разбогател, как Ротшильд, то поделился бы со всеми. Сначала достигни ступени Ротшильда, получи всю эту силу, мощь, все деньги и прочувствуй все, что у тебя есть. И не просто, как маленький ребенок, который не понимает, что это за бумажки, а постигнув всю силу, которая находится сейчас в твоих руках и которой можно купить все наслаждения этого мира, все, кроме любви. И тогда ты отдаешь это все за любовь. Вот тогда мы действительно видим, что ты хотел только отдачи, хафец хесед, а иначе не получится.
Радиоверсия.
Стань центром добра. Конгресс в Ахзиве, Израиль, урок номер один. Нам нужно раскрыть в разуме и сердце место для настоящей тревоги. Все прочие заботы должны стать для меня вынужденными. Я живу в нашем мире и забочусь о его делах по необходимости, но моя истинная сокровенная тревога о главном, ведь я человек и хочу достичь чего-то. Что-то дорого для меня в жизни, кроме заработка и насущных проблем. Этому мы должны придавать значение намного большее, чем другим перипетиям жизни. Я могу работать, делать покупки, посещать приятные или неприятные мероприятия, неважно. Главное, чтобы в сердце и разуме у меня было место, где я хочу приподняться. Если такое место есть, то к этой неизбывной тревоге я должен присоединить своих товарищей. Когда мы думаем друг о друге, поддерживаем друг друга, это и есть группа. Каждый тревожится за то, чтобы и у других были те же помыслы, те же заботы. Я хочу, чтобы они тревожились о главном, тогда и я буду тревожиться о том же. Наша общая тревога – это построение духовного сосуда, верное желание, подъем просьбы об исправлении. Когда она наберет достаточный количественный и качественный накал, тогда в этой сети, протянувшейся между нами, то, чего хотим достичь – высшую реальность, и обретем силы, здоровье, безопасность, процветание. Ведь сегодня еврейский народ полагается скорее на чудо, чем на твердую основу. А между тем у нас есть особый сосуд, благодаря которому мы можем прогнать от себя все беды и заботы всех ненавистников. У нас, и только у нас, есть ключи от успеха и хорошая жизнь для всех. Именно поэтому весь мир и наши соседи не оставляют нас в покое. Нам предоставили возможность, и только если мы достигнем поручительства, наше единение станет мировым центром добра. Так давайте сделаем это вместе, в радостной заботе друг о друге.
Радиоверсия.
Неожиданный довесок. Конгресс в Ахзиве, Израиль, урок номер один. Мы оказались на особом переходном этапе, в особом кругообороте. Бааль Сулам пишет, что он рад жить в то время, когда можно раскрывать людям науку Каббала, методику взаимного поручительства. Нам придется объединиться и показать всему миру, как это делается, и как благодаря этому мы поднимаемся на другую ступень бытия, становясь светом для народов. Тогда они поймут причину своих претензий и ненависти к нам. Ведь методика эта находилась в нашей среде на протяжении тысячелетий, и каббалисты предписали утаивать ее до конца 20 века. Тысячи лет каббалисты собирались в группы и изучали науку Каббала. Теперь же к нам будут присоединяться большие массы еврейского народа и люди со всего мира. Они не хотят изучать Каббалу и не нуждаются в ней. Им нужно только знать, как правильно выстраивать взаимосвязь в глобальном мире, где все спаяны друг с другом и зависят друг от друга, где без правильной связи больше не обойтись. Мы поддерживаем контакты с учеными и специалистами из разных стран, уже понимающими на основе практических данных, что необходимо найти верную методику взаимосвязи. Однако в нашем мире ее не отыщешь. Наша природа для этого не предназначена. И потому каббалисты передают нам эту методику, которая по отношению к народу и миру называется взаимным поручительством. Не нужно высоких материй, духовных миров. Нужно лишь правильно объединиться, чтобы наладить жизнь в этом мире. И тогда, кроме хорошей материальной жизни, мы вдруг обнаружим замечательную добавку – ощущение вечности, совершенства, заложенного в природе. Если силы получения, в рамках которой мы действовали до сих пор, мы выйдем навстречу силе отдачи и взаимному объединению, то ощутим природу вне нас и поведем жизнь в человеческом измерении, в подобии совершенной природе. и тогда обретем то, о чем мы не мечтали – вечный, совершенный мир. В таком случае, даже если мы расстанемся с телом, у нас сохранится восприятие, ощущение, обретенное посредством взаимного поручительства и объединения между нами. Мы продолжим существовать уже не в ощущениях физического тела, а в новообретенном ощущении души и перейдем к следующему этапу жизни. Вот и выходит, что речь идет не о кризисе, а об особом моменте чудесного подъема. Так и нужно принимать наше время, особенное, многообещающее, просто замечательное. Надо лишь проделать работу двойного назначения. Если человек тянется к знакомству с наукой Каббала, ему нужно поработать над собой. А если он хочет лишь изменить жизнь к лучшему, то ему достаточно обратиться к взаимному поручительству. Вот почему по велению времени мы выходим сегодня к народу и ко всему миру с объяснением того, что такое взаимное поручительство, которого требует от нас глобальный кризис, с каждым днем все яснее раскрывающийся миру.
Радиоверсия.
Экономика или нечто большее? Конгресс в Ахзиве, Израиль. Урок номер один. То, что экономисты, политики, социологи и политологи называют сегодня кризисом, на самом деле таковым не является. Настоящий кризис наступает тогда, когда человеку необходимо найти ответ, а иначе ему конец. Каббалисты написали, что это состояние настанет, и тогда нам придется раскрыть методику объединения и взаимного поручительства, а также передать ее миру. В этом заключается предназначение народа Израиля. Вот почему весь мир обвиняет евреев в своих бедах. Нам придется объяснить прежде всего еврейскому народу, что мы должны достичь взаимного поручительства, что без этого нам не решить ни одной проблемы. Мы не в силах существовать ни в какой рациональной форме. Это возможно только над природой, во взаимном поручительстве. Вот к чему подталкивает нас сегодняшняя ситуация, и народ начинает ощущать это. Волна протеста, которая еще не завершилась, суть внутренней реакции на необходимость сделать что-то самими собой. Народ требует социальной справедливости, жилья, повышения зарплат, всевозможных льгот, но в действительности это не совсем так. Не случайно глава комиссии по социальным преобразованиям пишет, что в этих требованиях сквозит желание внутренней компенсации, уже не денежной. Человеку прежде всего недостает чего-то внутри, и жалуется он обычно не на материальное неблагополучие. В конечном итоге, по словам главы комиссии, людям не достает любви, единства. И это верно. Проследив за законами природы, мы увидим, что только это от нас и требуется. Ведь нынешний кризис является глобальным и интегральным. Говоря иначе, мы обнаруживаем, что соединены между собой, зависим друг от друга и связаны бесчисленными технологическими, виртуальными, торговыми и прочими узами, столь крепкими, что разорвать их уже невозможно. Наша взаимозависимость стала поистине тотальной. Мы спаяны друг с другом, ненавидим друг друга, испытываем неуверенность и беспомощность в 7-миллиардной массе людей, которые проявляют друг другу требовательность, притязательность и жесткость. Конца этому не видно. С каждым мгновением природа уплотняет нас все больше, и мы уже не знаем, куда от этого деться, как супруги, которые возненавидели друг друга, но пока не могут развестись и вздорят в четырех стенах. Так мы ощущаем сегодня реальность. Каббалисты писали, что это замечательное состояние, что в народе и мире проявится, наконец, потребность найти какое-то решение проблемы. Прежде всего, решение экономическое, от которого зависит наша материальная жизнь. Природа начинает со снов и подталкивает нас к объединению. В итоге нам придется объединиться, просто чтобы спастись. Как в древности сыновьям Израиля пришлось спасаться от голода в Египте. Тот же самый процесс буквально копируется в наши времена.
Радиоверсия.
История повторяется. Конгресс в Ахзиве, Израиль, урок номер один. Мы находимся сегодня перед подъемом на новую ступень. Миллиарды лет назад наша Вселенная зародилась от большого взрыва, начиная с простой материи, которая собралась затем в растительную и животную. И вот теперь мы стоим перед подъемом на человеческий уровень. В терминах науки Каббала мы еще не достигли этой ступени. Она отличается от животной по качеству, по самой своей сути. Человек воспринимает действительность не в 5 своих животных органах чувств. Он живет не тем, что в него входит. Он живет способностью выйти из самого себя наружу и через ближнего раскрыть реальность, которая находится вовне и не зависит от его тела. Так мы приходим к новому бытию. Сегодня мы встали перед проблемой, как объединиться друг с другом во взаимном поручительстве, которое и станет пропуском наверх. Эта возможность уже заложена в еврейском народе, отвечает наука Каббала. Ведь мы пережили кризис древнего Вавилона 3700 лет назад. Там сложилась такая же ситуация, как и сегодня. И мы можем использовать ее в качестве примера. В те времена люди тоже не знали, как быть. Их привычная жизнь расстроилась, они обнаружили в себе ненависть друг к другу, столь сильную, что жить вместе стало невозможно. Их эгоизм вырос, устремляясь к небесам, подобно Вавилонской башне. Они перестали понимать друг друга, как будто заговорили на разных языках. И тогда один из жрецов, Авраам, начал формировать группу, основанную на взаимном поручительстве, группу, которая стала впоследствии народом Израиля. Вот и мы, говорят каббалисты о нашем времени, должны будем сделать в точности то же самое. Утратив в изгнании все свое достояние, мы перестали быть народом. Ведь народ из нас получится только на базе взаимного поручительства и любви к ближнему, как к себе, на принципах товарищества. Упав с этой ступени, мы лишились ощущения высшего мира и понимания книг, написанных на его уровне. Все сокрыто. И теперь, говорят каббалисты, мы должны вернуться к взаимному поручительству. Среди нас есть люди с точкой в сердце, которые испытывают к этому естественную тягу, вне зависимости от состояния мира. Хорошо ли, плохо ли идут дела на материальном уровне, им все равно чего-то не достает, и они присоединяются к изучению науки каббала. Это наши товарищи в Израиле и по всему миру. Для них каббала – часть жизни. Они учатся тому, как объединиться и постигать духовный мир, то, что находится вне нашего тела. Ну а другие придут к этому лишь посредством кризиса, когда ситуация в мире ухудшится. Так же было во времена Авраама, Ицхака и Якова, когда в землю Израиля приходил голод, когда жизнь становилась скверной и подвигала людей на раскрытие духовного мира. Так же будет и сегодня, но не только в Израиле, а во всем мире. Все мы стоим на пороге большого кризиса и больших перемен.
Радиоверсия.
Перед прыжком. Баль-Сулам, мир в мире. Не удивляйтесь тому, что я смешиваю понятия мира в одном обществе и мира во всем мире. Ведь на самом деле мы уже достигли такого уровня, когда весь мир считается единым обществом. Иными словами, каждый человек в мире, обеспечивая свое существование за счет всего человечества, обязан тем самым обслуживать и опекать весь мир. Речь идет о законе природы, который действовал всегда, но мы не замечали его на протяжении тысяч лет эгоистического развития. Кривая нашего эгоизма устремлялась все круче вверх, пока мы не достигли пресыщения. С 1995 года развитие эгоизма прекратилось, и потому будущее уже не манит нас чем-то особенным. Желание не горит в нас, как прежде. Мы отчаиваемся, нуждаемся в наркотиках и алкоголе. И прибегаем к террору, погрязаем в проблемах, отказываемся от института семьи, расширяем пропасть между поколениями. Налицо беспомощность. Раньше, когда эгоизм рос, нам день ото дня хотелось чего-то большего. Но сегодня желания поблекли. Люди сомневаются, стоит ли им заводить детей, и уж тем более не помышляют о том, чтобы в старости нянчить внуков. Наша эпоха завершает текущую парадигму исторического развития, которое началось 15 миллиардов лет назад на уровне элементарных частиц и продолжилось все более сложными уровнями природы, неживым, растительным, животным и, наконец, человеческим, со всей его историей. В нашем поколении, когда благосостояние каждого человека обеспечивается всеми странами мира, в той же мере человек непременно оказывается в подчинении всего мира. А потому немыслимо установить мирным путем хороший и счастливый порядок в одной стране, пока этого не будет сделано во всех странах мира. Благополучие или неблагополучие любого человека пропорционально зависит от благополучия людей во всем мире. Не стоит забывать, что Баль-Сулам написал эти очевидные сегодня слова в начале прошлого века, когда еще никто не помышлял ни о чем подобном. Итак, мы словно находимся в центре концентрических окружностей, а природа подступает к нам все ближе, накрывает все более тесным колпаком. Мир становится все теснее, давление увеличивается, и это ощущение будет только расти. Отсюда мы и начинаем осознавать, что все зависят друг от друга. С одной стороны, это открывает новые возможности для торговли и экономики, позволяя налаживать связи по всему миру, а с другой стороны, глобализация начинает создавать серьезные проблемы. Все было хорошо, пока мы открывали континенты, зарабатывали друг на друге, но теперь, когда мир стал тесен, а природа давит на нас все сильнее, мы чувствуем, что наша взаимосвязь порочна в своей основе. Здесь-то у нас и возникает требование взаимного поручительства. Мы обязаны исправить связь между нами, а иначе наша жизнь превратится в кошмарное противостояние людей, живущих в одном месте и ненавидящих друг друга. Вот почему уже в начале прошлого столетия Баль-Сулам писал о том, что весь мир стал одной семьей, и мы просто обязаны исправить наши взаимоотношения. Почему же именно сегодня природа оказывает на нас такое сильное давление? Почему человеческое общество сплелось в единый клубок, пронизанный нитями виртуальной сети? Потому что согласно программе природы мы должны подняться в более высокое измерение. За ступенями неживой, растительной и животной природы должна последовать подлинно человеческая ступень, которую мы ощутим вне нашей материи. Каббалисты, уже открывшие ее, приглашают нас сделать то же самое. Другого выхода нет, говорят они. Сегодня человечество стоит перед необходимостью прыжка. Это действительно особое и хорошее состояние.
Радиоверсия.
Мнение философов. Мнение. Б. Гершунский.
Становление личности выступает высшей целью и ценностью образовательной деятельности. Человекомерность современных наук и образования ставит новые цели и ценности образования. Именно формирование, коррекция или преобразование не только индивидуального менталитета, но и менталитета социума является иерархически высшей целью и целью образовательной деятельности во всем ее многообразии. В степень кризисы часто предстают не просто как разрушение культуры, как начало ее преобразований, поиска новой системы культурных ценностей и новых путей цивилизационного развития. Подлинное естественно-научное образование сегодняшнего дня должно соответствовать постнеклассическому этапу развития науки, должно позволить человеку ощутить себя частью природы. Мировоззрение меняет свои качества так же, как и эволюционизм. Возникает новая парадигма, которая в единстве эволюционизма синергетикой служит основанием раскрытия механизмов самотворения природы, креативного характера бытия человека и природы. В рамках новой парадигмы природа и человек выступают как творцы, а эволюция приобретает смысл креативной эволюции.
Радиоверсия.
Спрашивали, отвечаю. Вопрос с английского блога. В посте «Скрытая сила Зоара» вы писали: «Зоар невозможно изучать в одиночку, только в группе». Он и был так написан, группой каббалистов, в полном единении 10 душ. 10 каббалистов, написавших Зоар, составляли духовный сосуд в 10 основных сферот. Каждый из них представлял одну сферу, особую силу из цельного сосуда, кли, созданного Творцом. Прослушивание и чтение книги Зоара в одиночку может привлечь окружающий свет? Ответ. Любой контакт с текстом, даже если вы просто читаете, не зная, как вызвать на себя его воздействие, все равно работает на вас, но в очень малой степени. А мы всегда стремимся к максимальному эффекту исправления. Это достигается виртуально или физически в группе. Вопрос с английского блога. Я живу в калифорнийской пустыне, где нет ни одной группы, занимающейся каббалой. Я не хочу отказываться от изучения каббалы, которую нашел, когда был внутренне опустошен и отчаянно искал ответы на вопросы о Боге. Так много было дано до сих пор, и вдруг выясняется, что заниматься можно только с группой. У меня есть книги, интернет, острая тоска и непреодолимое желание. Что делать? Бросить знания все равно, что сказать томимому жаждой: у тебя был стакан воды, а теперь забудь о нем, вернись в пустыню и умри. Пожалуйста, помогите. Ответ. Уверяю вас, что виртуальная связь с нами на уроках и физическое присутствие на американских конгрессах достаточно для духовного продвижения.
Радиоверсия.
Евро находится на грани краха. Мнение. Делор, экс-председатель Еврокомиссии. Финансовая идеология продолжает доминировать и наводить на нас страх. Необходимо восстановить равновесие между политикой, экономикой и потребностями общества. Евро на грани краха, но все делают вид, что ничего не происходит. Сегодня уже отчетливо ощущается недостаток политики и смелости. В Европе не насчитывается даже 4 руководителей, обладающих перспективным видением. Все игроки делают все, что хотят. С начала кризиса G20 не смогла ввести даже минимум правил. Сегодня существует коллективная ответственность членов еврозоны за сложившуюся катастрофическую ситуацию. Евроцентробанк не может оставаться один. Должен вмешаться в фонд стабильности. Государства должны вести режим строгой экономии. Реплика. Программа природы действует неукоснительно и будет давить на всех, чтобы привести к объединению всей нашей деятельности во всех областях жизни, а из этого к объединению вообще всех, как один единый организм. Самое лучшее для нас всех – определить ориентиры природы, ее цель и согласиться с ней, иначе природа будет нас ломать. Мы, конечно, не вымрем, как динозавры, но множество погибнут в катаклизмах, прежде чем согласимся идти к подобию общего закона природы – объединение в единую зависимую систему.
Радиоверсия.
Кризис непонимания. Мнение. В. Сергеев, профессор МГИМО, директор Центра глобальных проблем МГИМО. Нефтяной кризис 70-х годов создал переход из торгово-промышленной фазы в финансовую фазу американского капитализма. Настоящий кризис – это кризис, связанный с необходимостью смены мирового лидера, кто в настоящий момент может заменить США в качестве лидера. Огромный национальный долг США, явное перенапряжение сил, сверхдержава, контролирующая мировую политику, не в состоянии в настоящий момент это делать. Эта неопределенность сильно осложняет анализ текущей и будущей ситуации. Многие отмечают, что новым лидером будет Китай – Но Китай сам испытывает значительные трудности. Китаю не удалось создать обширный внутренний рынок. Китай по-прежнему экспортная экономика, остро реагирующая на падение внешнего спроса, и экономические проблемы Китая неизбежно последуют за общим спадом производства в мире. Мировое экспертное сообщество не в состоянии не только предсказать, что будет в течение ближайших 10-15 лет, но само находится в тупике непонимания настоящего момента и реальных причин кризиса, с которым мы имеем дело. Реплика. Непонимание процессов и их решения будет расти до тех пор, пока удары, кризисы, страдания не вынудят пересмотреть свое отношение к природе и обществу, переделать общество в подобие природе, исправив его на общество взаимного поручительства, как одна семья. Кто начнет эти преобразования, тот и будет лидером нового мира.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.